Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона. Экологическая программа. Столица химического оружия. Российская, затем советская и снова российская. Повелел основать производство взрывчатых веществ император Николай II. В 1909 году подхватили дело большевики. Завод построили в 40 километрах под Самарой. Сегодня он называется Чапаевск. В 1999 году специальная комиссия ООН признала его зоной экологического бедствия. Здесь расположено одно из самых токсичных производств Министерства обороны России – завод «Полимер». Более половины жителей Чапаевска страдают от онкологических заболеваний. С начала 20-х годов 20 века здесь производят химическое оружие. Начато производство по соглашению между ленинским правительством и Германией, которой по Версальскому договору запрещено было иметь свое оружие. Отравляющие вещества для Германии Советская Россия выпускала под прикрытием. «Запретная зона» подготовила и ведет передачу Марина Катас. Первый раз в эфире 31 января 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая программы Марина Катес. Чапаевск – небольшой город в Самарской области, где с начала 20-х годов прошлого века производили химическое оружие. В 1999 году он был признан специальной комиссией Организации Объединенных Наций зоной экологического бедствия. Здесь расположено одно из самых токсичных производств Министерства обороны России – завод «Полимер». Более 50% населения 100-тысячного Чапаевска больны онкологическими заболеваниями. Рассказывает наш корреспондент по Самарской области Сергей Хазов.
Чапаевск – один из самых молодых городов Самарской губернии. Основан он был в 1909 году по указу императора Николая II, повелевшего построить в степи в 40 километрах на юг от Самары военный завод по выработке взрывчатых веществ и соответствующего снаряжения. Завод вскоре был построен и стал в России, тогда еще царской, первым предприятием по изготовлению тротила.
Это предприятие было построено на станции Иващенково, позднее переименованной в город Троцк на реке Моча. В 29-м году, по понятным соображениям, Троцк был переименован в Чапаевск. Заодно и речка сменила название и стала Чапаевкой. Впрочем, еще в военные годы Чапаевка перестала впадать в Волгу и превратилась в техническую канаву, куда сливали ядовитые отходы. Но зародилось производство советского химического оружия именно там, в Иващенково. Приведу несколько строк из воспоминаний одного из работавших на этом заводе в начале 30-х годов. «Все кругом было желтым от газов. Голая без живого ростка земля, бараки, лица людей, чахлая герань на окнах. В первой пятилетке производство расширили, платили там хорошо, и голодные раздетые крестьяне из окрестных деревень повалили на завод. С них брали подписку, что никаких претензий по поводу здоровья они администрации не предъявят. В особо вредных цехах выдавали маски и резиновые костюмы. Через 3 года такой работы человек становился полным инвалидом и вскоре умирал». Говорит президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров.
Завод химического оружия – это результат сговора проигравших сторон в годы Первой мировой войны. Немцы по Версальскому соглашению не имели права на танки, на авиацию и на химическое оружие. Они заключили с Лениным соглашение секретное, по которому в Чапаевске должен был быть построен завод химического оружия. Прикрытие, так в документах написано, прикрытие удобрения, серная кислота, а фактически выпуск киприта и люизита по заказу немецкой стороны.
Когда в западной прессе появились публикации, рассказывающие о том, что Советская Россия помогает возрождению вермахта, советские руководители забеспокоились.
Как только на Западе проникла утечка, что русское общество акционерное «Метахим» делает снаряды для немцев, наши перепугались, и решением Политбюро, тогда уже Ленина не было, уже Сталин возглавлял Политбюро, Политбюро решило выйти из игры, пока на Западе не прознали, что мы не только снаряды делаем, но и наполнять будем их ипритом с люизитом. И в 1927 году вышли из игры. Потом достраивали завод своими силами, построили абсолютно ублюдочное, неработоспособное изделие. Этот завод запускался несколько раз в предвоенные годы, непрерывно реконструировался. С точки зрения современных представлений, это было абсолютно архаичное и античеловеческое устройство. В годы войны этот завод выпустил очень много иприта, очень много люизита, поменьше фосгена, и загубил примерно 50 тысяч человек. А сбежал из завода... В условиях НКВД и товарища Сталина, НКВД, кстати, охранял завод, сбежало 1500 человек. На заводе было примерно 5000 человек. Раз в 3 месяца весь состав менялся. То есть за войну примерно 50 тысяч через них прошло. Из тех 50 тысяч сейчас живых около 90. Его пришлось остановить в 44 году, потому что абсолютно невозможно было работать.
В 1930 году на завод номер 102 на практику пришли студенты химико-технологического техникума. Их отправили на производство иприта. Как вспоминает одна из студенток Наталья Ломакина, после практики у многих появился специфический кашель, слепота и отдышка. Некоторые бросили учебу. По ее оценкам, содержание иприта в рабочих помещениях превышало допустимые нормы в десятки раз. Проверки технологического состояния завода, выполненные в предвоенный год, выявили практическую непригодность спеццехов к работе. Из-за нарушения технологического режима постоянно происходили аварии. Оборудование требовало капитального ремонта. Уровень иприта в корпусах снарядов измеряли щупом или же определяли на глаз. Если уровень иприта был недостаточный, оператор из чайника на глаз... Иприта в корпусах снарядов измеряли щупом или же определяли на глаз. Если уровень иприта был недостаточный, оператор из чайника на глаз доливал иприт, или же, если иприта было слишком много, отливал через край снаряда обратно в чайник. Из воспоминаний Зинаиды Кончиковой, которая работала в 5-м цехе с апреля 1942 года. Ее поставили наливать иприт в снаряды, взвешивать их и записывать данные в журнал. Мне было 17 лет, и меня не имели права ставить на такую операцию. Когда я сказала об этом мастеру, он мне ответил, что если я еще раз заговорю об этом, то меня будет судить военный трибунал. Людей не хватало, завод же не мог простаивать из-за отсутствия рабочей силы. Зимой 1943-44 годов из Средней Азии пригнали эшелон с людьми, продолжает Лев Федоров.
Эти люди не знали, что такое техника, и не знали, что такое русский язык. На них надевали противогаз и посылали в цех, в ипритный цех. Назад эшелон уже не пошел, я думаю, что большинство из них погибло. То есть данных нет. Я знаю документ об их привозе и воспоминания об их приезде. Об их отъезде никаких данных уже нет.
Воздух из цехов, выпускавших иприт, выбрасывался вентиляцией непосредственно в атмосферу без какой-либо очистки. Санитарно-защитная зона вокруг завода отсутствовала. Жилые кварталы примыкали непосредственно к заводу. Содержание хлора в атмосферном воздухе на расстоянии 300-1500 метров от завода превышало предельно допустимые значения в десятки раз. Говорит президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров.
Если взять современные нормы ПДК по иприту в воздухе рабочей зоны, то в цехе иприта превышение было от 1000 до 10 тысяч раз. То есть это было заведомое перемалывание людей, уничтожение людей. После 44-го завод несколько раз переделывали, реконструировали. Всю грязь закопали здесь же на территории завода. И эти цеха простояли до рубежа 80-х, 90-х годов, когда их снесли и ипритные, и люизитные.
Но снесли только цеха, где непосредственно производили химическое оружие первого поколения. Все остальное производство осталось, рассказывает Сергей Хазов.
Производство взрывчатых веществ продолжается на четырех заводах Чапаевска и по сей день. Река Чапаевка, в которую на протяжении полувека сливали отходы с городских предприятий, признана экологами самым отравленным водоемом Самарской области. Содержание фенола, хлорорганических пестицидов и диоксинов в воде Чапаевки в 10 и более раз превышает допустимые санитарные нормы. По данным медиков, смертность от онкологических заболеваний горла, печени и почек в городе в 3 раза выше, чем в целом по Самарской области. Более 80% чапаевских детей страдают хроническими заболеваниями. За последние 10 лет численность населения города сократилась с 98 до 80 тысяч человек. Зная о неблагоприятной экологической обстановке, чапаевские женщины боятся заводить детей, опасаясь родить больного ребенка. С 91 года рождаемость в Чапаевске снизилась на 40%. Местные жители уже не удивляются растениям с голубыми, а не зелеными листьями, огромным размером с лимон ягодам шиповника, выросшим в пригородном лесу. Чапаевские экологи объясняют эти мутации пагубным влиянием диоксинов. Диоксинами в городе загрязнены вода и почва. По данным санитарных экспертиз, диоксиновые соединения содержатся и в питьевой воде Чапаевска, поскольку вода для нужд города добывается из подземных источников. – В 1994 году специальная комиссия Организации Объединенных Наций после многочисленных исследований объявила город Чапаевск зоной экологического бедствия.
После прекращения производства химического оружия в Чапаевске долгие годы производили пестициды для сельского хозяйства. А работали на заводах уже внуки и правнуки тех, кто начинал осваивать производство отравляющих веществ в 20-е годы, говорит Лев Федоров.
Медицина определила, что там есть некий специальный медицинский синдром. Он называется так – синдром патологического старения и интеллектуального вырождения детей. То есть дети заведомо там уже рождаются, отличающие от среднего советского уровня. Иприт можно найти под заводом, вот в этой вот отсеченной части реки Чапаевки. Шламонакопители прямо на территории завода несколько штук. А люизит, он когда попадает в воздух, он там 2 хлора отщепляется, он превращается в оксид, который нерастворим. И он на улице города лежит. Во всяком случае, несколько лет назад туда съездили люди, которые знали, что искать, и они его нашли. Это такое же химоружие, как люизит, вот этот оксид, с той лишь разницей, что он не имеет боевых характеристик, распыляется плохо, его поэтому не поставили на вооружение. А так это то же самое химоружие. Так что город до сих пор, с точки зрения экологии и медицины, это катастрофа просто, вот настоящая человеческая катастрофа.
Возможно, именно огромная территория является основной проблемой России. Она создает иллюзию, что из неблагоприятных, как мягко выражаются власти, с точки зрения экологии районов, можно переехать в более благоприятные. Продолжает наш корреспондент Сергей Хазов.
В июле 1996 года правительство России утвердило федеральную программу, цитирую, «социально-экологической реабилитации территории и охране здоровья населения города Чапаевска». Программа будет действовать до 2010 года. Одна из ее главных задач – открытие в Чапаевске новых водозаборных скважин взамен устаревших нынешних. В бюджете Самарской области на 2001 год 116 миллионов рублей запланировано выделить для решения проблем экологии. 22 миллиона рублей губернские власти уже направили в Чапаевск. По мнению заместителя председателя Комитета природных ресурсов Самарской области Валерия Сафронова, этой суммы явно недостаточно.
Сейчас что строится водозабор, не хватает федеральных средств, выделяют не столько, сколько мы просим. Если такими средствами будем идти, то мы будем вынуждены строить его лет 20.
Пока губернские и федеральные власти разбираются, кому должен принадлежать приоритет в финансировании программы по оздоровлению экологии Чапаевска, его жители самостоятельно пытаются решить проблему собственной экологической безопасности. Наибольшей популярностью у чапаевцев пользуется вариант переезда на жительство в другой город.
Но все население Чапаевска не может переехать на новое место жительства. Несмотря на то, что, как говорит председатель городского экологического движения «Инициатива-2» Виктор Борзунов, почва в Чапаевске везде заражена диоксинами.
Город до такой степени насыщен диоксинами, что вся почва заражена, картошка заражена, капусту посадим, она выращивается с диоксинами.
По поводу Чапаевска существует федеральная программа по реабилитации этого региона. Как она выполняется?
В этом году дали на экологию 1,8 миллиона рублей. На экологию. Но вы посмотрите, куда используются эти деньги. Эти деньги используются на дамбу, которая окружает город Чапаевск от наводнения Сарацегэс. Здесь просто идет, как говорится, отмывание денег. Деньги дают, деньги большие, результата пока не видим.
Несмотря на тяжелейшую экологическую обстановку, было принято решение открыть в Чапаевске производство нитробензола. Продолжает Виктор Борзунов.
Нитробензол – это такое химическое вещество, от которого и почки болеют, и кровь заражается. И мы тогда создали инициативу 2. Мы обращались и в губернскую думу, и в областной комитет охраны природы, в государственную думу. Но что характерно, куда бы мы ни обращались, все понимают, все создают, но помощи, какой, говорится, не оказывают. Мы собрали 10 тысяч подписей, а завод как работает, так и работает. Даже по некоторым данным начинает увеличивать производство нитробензола. Ежемесячно газета «Чапаевский рабочий» преподносит результаты. Что нас ставили в августе 20 раз, в сентябре 9 раз, в октябре 18 раз, в ноябре 11 раз, за 4 месяца 58 раз. То есть нас ставили через день. Нитробензол, кислота, пыль, вот это все.
Тот факт, что в атмосферу Чапаевска заводы постоянно выбрасывают диоксины, не отрицает и доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии Института народохозяйственного прогнозирования Борис Ревич.
Диоксины, которые являются супертоксикантами, и они практически не разрушаются в окружающей среде. Они очень токсичны, и они обладают способностью к аккумуляции, то есть к способностью к накапливанию. Они как бы не дают нормально развиваться в гормональной сфере человека.
Одной из основных проблем для жителей Чапаевска является рост онкологических заболеваний.
Мы начали более детально изучать онкологическую смертность и заболеваемость. И она в Чапаевске повышена по сравнению с другими городами Самарской области. Причем там идут омоложения рака. Идет довольно большой рост по раку молочной железы. Заболевают более молодые женщины. Чем раньше он возникает, тем хуже протекает это заболевание, то есть выше летальность.
Диоксины также отрицательно влияют и на репродуктивное здоровье населения, продолжает Борис Ревич.
Диоксины бьют по всей цепочке. В Чапаевске выше частота бесплодных браков. Это произошло в результате того, что диоксины влияют на половой аппарат как мужчины, так и женщины. Если же посмотреть рабочих, такая была выполнена работа сотрудниками эндокринологического центра московского, то там выявлены очень большие нарушения в качестве семени у мужчин, которые работают на заводе.
В прошлом году врачи обследовали практически всех мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Обследование касалось влияния диоксинов на половое развитие подростков и проводилось совместно с сотрудниками Гарвардской школы общественного здравоохранения США. Результат был неутешительный. В развитии подростков была выявлена патология. Продолжает профессор Борис Ревич.
В атмосферном воздухе диоксинов немного, это вполне понятно, поскольку уже завод, конечно, работает не так, как он работал раньше. В почве концентрации высокие. Высокие концентрации в питьевой воде. Значит, как только есть какие-то масла, туда стремятся вот эти стойкие органические соединения. Поэтому они стремятся куда? В сало, в мясо, в желток яйца курицы. А Чапаевск, так же, как и многие такие небольшие города России, обеспечивает себя в определенной степени своих огородов. От своих коровок, которые пасутся. И вот мы видели коров, которые пасутся прямо возле этого завода. И, конечно, содержание диоксинов в продукции, которая производится в самом городе, оно, к сожалению, достаточно высокое. Но вся опасность диоксинов заключается в том, что даже небольшое превышение вот этих мельчайших нанограммовых уровней, это уже представляет опасность для здоровья населения.
Еще одно исследование, проведенное медиками в Чапаевске, это биомониторинг содержания диоксинов в крови и грудном молоке женщин. Говорит Борис Ревич.
Итог очень печальный. Таких концентраций диоксинов в грудном молоке, как сегодня мы видим в Чапаевске, мы не видим ни в одном городе мира. Ситуация в Чапаевске очень тяжелая. В крови ситуация немножко лучше, но тоже достаточно неблагополучная. Я могу сказать, что вот сравнить можно Чапаевск, если говорить о России, наверное, только еще с двумя городами. С Уфой, где очень была в свое время тяжелая ситуация, но это на производстве, и с городом Усолье-Сибирск, о котором мы, к сожалению, очень мало что знаем.
Такие высокие уровни содержания диоксинов в крови и грудном молоке не могли не сказаться на здоровье как взрослых, так и детей, проживающих в Чапаевске. Но особенно губительны они для детей. Слово профессору Борису Ревичу.
Даже ребенка, которого спасли, выходили, он начинает развиваться и, конечно, цветет всем букетом самых различных хронических заболеваний, потому что у него подорван иммунитет, диоксины тяжелейший иммунодепрессант. И, естественно, у таких детей мы видим весь букет неспецифических хронических заболеваний. Это и заболевания органов дыхания, заболевания органов пищеварения, эндокринные заболевания, гормональный статус ребенка. И вот сейчас мы пытаемся понять, что происходит с половым развитием мальчиков. А в результате мы будем иметь, опять же, неполноценное потомство, то есть получается вот такой заколдованный круг.
В заключение я обратилась с вопросом к президенту Союза за химическую безопасность, доктору химических наук Льву Федорову.
Что можно было бы сделать в государственном масштабе для того, чтобы как-то нормализовать экологическую обстановку в городе Чапаевске?
Та окружающая среда, которая сейчас сложилась, она для нормального, ну, скажем, американского, немецкого человека не подходит. Она подходит только вот для нас. Мы, во-первых, этого не знаем, во-вторых, у нас жизненные стандарты другие, то есть у нас их просто нет. С точки зрения Запада, это не стандарт. То есть все начинать заново. Реабилитировать город, очищать его город, очищать реку. Это загубленная территория. Везде написано, что санитарная защитная зона заключается в том, что жилища людей отстоят от забора завода на столько-то километров. Не отстоят они, даже на 100 метров не отстоят. Завод облеплен домами.
Ну, в сравнении с другими загрязненными городами России, я имею в виду по химическим показателям, Чапаевск какое место занимает?
Значит, я думаю, что Чапаевск и Дзержинск – это самые страшные города. И кусок Сталинграда, естественно. Так вот, Сталинграду досталось оружие второго поколения, Зарин, Заман, а Новочебоксарску – Вегас. Вот у них точно то же, но в новой форме. То есть менее заметно, но столь же опасно с точки зрения долговременного воздействия на людей. К ним надо добавить Березники, Кинешма, заволжская часть, где делали адамсит, дифенилхлорарсин. Москва. Предвоенные годы делали иприт вовсю на шоссе энтузиастов. Ну и так далее. У нас ведь страна большая, и химоружия сделали много.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Олег Львов. Автор и ведущая программы Марина Катес.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная передача «Джихад». В буквальном смысле джихад значит борьба. Но исторически слово включает два понятия. Борьбу с самим собою и, второе, борьбу с теми, кто захватил землю мусульман и начал доминировать над их религией. Джихад таким образом может быть как борьбой личной, так и коллективной. Пример джихада – война против французов, захвативших Алжир. Другой пример – восстание в Судане против британцев и губернатора Китченера, а также война в Афганистане против Советского Союза. Откуда взялся Осама бен Ладен и его идея джихада во всем мире? Как удалось ему создать сеть, опутавшую земной шар? Что представляет собой бен Ладен с психологической точки зрения? Почему его собственная страна, Саудовская Аравия, запретила ему въезд? Джихад. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 25 января 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Джихад». Ведет передачу Марина Ефимова.
Explodes under the towering World Trade Center in New York. Five people are killed, hundreds are injured.
Взрыв во Всемирном торговом центре. Возможно, бомба. Погибло 5 человек, тогда еще думали, что 5. Пострадали сотни. Это 1993 год. Год, когда, по выражению кого-то из журналистов, ЦРУ впервые споткнулась об имя Осама бен Ладен. Через 6 лет после того, как это имя стало известно в мире мусульманском. Накануне суда над 4 исламскими экстремистами, взорвавшими американское посольство в Африке в 1998 году, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала обзорную статью «Один человек во главе многих армий». Ее автор, журналист Стив Энгельберг, пишет.
В 1987 году мультимиллионеру из Саудовской Аравии Осаме бен Ладену было видение. Божественный посланец повелел ему начать глобальную священную войну, джихад, против коррумпированных светских правительств мусульманских стран, забывших истинные законы ислама, а также против тех супердержав, которые их поддерживают.
Что такое джихад? Мы попросили объяснений у специалиста по исламу из Центра стратегических исследований Шиарин Хантер.
Слово «джихад» в буквальном смысле имеет только одно значение – бороться, пытаться. Однако исторически это слово употреблялось в двух значениях. Первое – бороться с собой, бороться с теми качествами в собственной душе, которые мешают тебе быть добрым мусульманином. Второе значение – защищать ислам от тех, кто захватил земли мусульман. Или попытался доминировать над их религией. Словом, джихад может быть борьбой как личной, так и коллективной.
Могли бы вы привести нам примеры джихада из новейшей истории в 20 веке?
Война против французов, захвативших Алжир. Войну это можно называть националистической, можно освободительной, но она шла под знаменами ислама, и в мусульманском понимании это был настоящий джихад. Другой пример – восстание в Судане против Британии и губернатора лорда Китченера. Самый недавний пример – война в Афганистане против Советского Союза. Это примеры классического крупномасштабного джихада. Необходимо отличать настоящий джихад от терроризма и вообще от всяческой подмены. В Афганистане, скажем, сейчас нет никаких иностранных войск и, соответственно, никакого повода для джихада. То, что там происходит, это гражданская война.
Сопротивление советским войскам в Афганистане с 79 по 89 год многие эксперты называют временем рождения этого нового движения Modern Jihad Movement. В 80-х годах Афганистан был местом, куда рвалась радикальная исламская молодежь. Алжирцу Абдуле Анасу было 25, когда он в 84 году прочел в журнале призыв на помощь Афганистану. Он вспоминает.
Через несколько дней все вокруг уже бурлило. Молодые люди спрашивали друг у друга, а где этот Афганистан? Кто там живет? Как туда попасть? Сколько стоит билет? В том году в Мекку отправилось в 10 раз больше молодежи, чем обычно. Там, в Мекке, я получил номер телефона одного профессора в Пакистане, в Исламабаде, и через 5 месяцев уже ехал в Афганистан драться с неверными, на ходу изучая язык фарси.
Именно в Афганистане, в лагере палестинца Абдулы Азама, главного организатора джихада против Советского Союза, и появился впервые тихий, сладкоречивый, щедрый саудовский мультимиллионер Осама бен Ладен. О нас вспоминает.
Он был незаменим в работе с маленькими группами. Когда ты сидел с Осамой, тебе не хотелось уходить. Он был такой спокойный, такой вдумчивый, так внимательно слушал собеседников.
Однако вскоре между бен Ладеном и Азамом начались расхождения. Азам хотел ограничить джихад Афганистаном, а бен Ладен присоединился к группе воинствующих египетских радикалов, тех самых, которые участвовали в покушении на президента Садата и которые планировали тотальный, всемирный джихад. В 1986 году бен Ладен создал свою собственную организацию «Аль-Кейда», что значит «основа».
Бен Ладен или сам верит в свою риторику, в свое понимание джихада, или цинично использует эту идею для вербовки рекрутов. Он пытается сделать свои действия легитимными в сознании мусульман, в то время как они идут вразрез с традиционным пониманием ислама.
Уже в конце 80-х приверженец традиционного джихада Абдулла Азам жаловался.
Я боюсь за Осаму. Он как ангел, сошедший с небес, снимет с себя последнюю рубашку, чтобы отдать другому, раздаст свои деньги. Эти люди, эти экстремисты, окрутили его, и я тревожусь за его будущее.
Лучше бы он тревожился за свое будущее, потому что как только война в Афганистане кончилась и Советский Союз вывел войска, Азам и два его сына были убиты в машине по дороге в мечеть на пятничную молитву. Его собственную организацию Office of Services захватили экстремисты, сторонники бен Ладена. Человек, которого Азам называл ангелом, оказался ангелом смерти. Однажды, еще в 80-х годах в Афганистане, Абдулла Анас спросил бен Ладена.
Как вы можете планировать организацию, которая бы одна руководила джихадом во всем мире? После войны мой однополчанин, парень из Пакистана, вернется домой, женится, обзаведется детьми, будет работать. Он забудет и думать о том, что вы его лидер. Я не верю, что вы сможете его снова поднять на борьбу.
Как он был неправ. Взглянем на результаты деятельности Осамы бен Ладена, приведенные в газете «Нью-Йорк Таймс». 1992 год. Исламские экстремисты разожгли гражданскую войну в Алжире, плюс к той, которая с 1989 ведется в Афганистане.
1993 год. Взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. В Сомали группа экстремистов, получивших военную подготовку в лагерях бен Ладена, атаковали миротворческий отряд американцев, убив 18 человек.
1994 год. В Париже алжирские террористы и члены Аль-Кейды устроили взрыв в метро. Убито 8 человек.
1995 год. Взрыв в Саудовской Аравии, в Рияде. Убито 7 человек.
1996 год. Взрыв бомбы в грузовике в Дохране, в Саудовской Аравии. Убито 19 американских солдат.
1998 год. Взрывы в американских посольствах в Африке, в Кении и в Танзании, унесшие в общем 224 жизни. Соединенные Штаты разбомбили лагеря бен Ладена в Судане и в Афганистане.
1999 год. Иорданские секретные службы вовремя раскрыли подготовку взрывов в Аммане в праздновании наступающего Нового года.
2000 год. Взрыв в Йемене на американском военном корабле «Коул». Убито 17 человек.
По данным американских и ближневосточных секретных служб, у бен Ладена под ружьем находятся, разбросанные по разным странам, 50 тысяч, а по самым последним данным 70 тысяч террористов из 55 стран. Каким образом бен Ладену удалось сплести сеть, опутавшую буквально весь мир? По этому поводу существуют разные мнения. Одно высказывает сотрудница Центра стратегических исследований Шарин Хантер.
Я думаю, что к этим цифрам нужно относиться осторожно. Другое дело, что его риторика, в общем, заразительна. Если где-то возникает недовольство правительством, движение политических радикалов, бен Ладен тут как тут. Посмотрите на Кашмир. Какая война там идет? Национально-освободительная? Религиозная? Неважно. Кашмирцы готовы прибегнуть к любой помощи, какую только им удастся заполучить. И дело не в том, что он сам организует всю эту борьбу, а в том, что он умеет воспользоваться случаем и использовать местные конфликты в своих глобальных целях.
Другое мнение представляет практик Гэри Брэндон, в прошлом сотрудник ФБР, а сейчас глава частного вашингтонского агентства по расследованию терактов.
Я согласен с тем, что пресса сама до некоторой степени способствовала созданию монстра. Она описывала Бен Ладена довольно устрашающими красками. Тем не менее, он и его движение по-настоящему опасны. Бен Ладен обладает огромными материальными ресурсами. Он чрезвычайно активен. И главное, он придумал терроризму моральное оправдание. Некий псевдоидеал, ради которого люди готовы убивать и умирать. А если говорить с практической точки зрения, под его знамена встают мелкие, рассыпанные по всему миру неуловимые группы террористов-фанатиков. Они очень опасны, и с ними очень трудно бороться.
Что с психологической точки зрения представляют собой Бен Ладен и его соратники? Сумасшедшие властолюбцы, поднявшие руку на весь мир?
По моим представлениям, Бен Ладен и его последователи не сумасшедшие и даже не властолюбцы, а люди, которые искренне и со страстью верят в свою версию ислама, чрезвычайно консервативную, агрессивную, воинствующую. Такого разрушительного фанатизма боятся все правительства. Собственная страна Бен Ладена, Саудовская Аравия, запретила ему въезд. И уже почти не осталось стран, которые бы активно его поддерживали. Более того, он действует от лица мусульман, большинство которых его не поддерживает. Он представляет очень незначительное по количеству радикальное меньшинство.
Тут не мешает вспомнить, что в начале 1917 года в России большевиков было, кажется, всего 1030. Вот что рассказывает директор Национального исследовательского центра по вопросам контртерроризма Эдвард Бедолато.
Мы все чаще видим действия групп Бен Ладена в тех местах, где раньше никаких проблем не было. В Индонезии, например. Такие же вспышки мусульманского радикализма наблюдаются в Центральной Азии. Радикализация мусульман по всему миру. И главная опасность этого движения состоит в том, что оно сопровождается созданием стабильной инфраструктуры терроризма по всему миру. Это движение бесспорно нацелено против Запада и против прогресса.
В недавно опубликованной биографии Бен Ладена ее автор Иосиф Баданский, глава специальной комиссии Конгресса по вопросам терроризма, пишет.
Начиная с 1996 года, Бен Ладен потратил 3 миллиона долларов, пытаясь купить так называемые атомные чемоданы, портативные ядерные бомбы. По данным разведок, многие сделки происходили в Казахстане, а 3 чемодана были куплены через чеченскую мафию.
11 января 1999 года журнал «Тайм» опубликовал эксклюзивное интервью со самой Бен Ладеном, данное им корреспонденту «Тайма» Юсуфзаи. Проходило оно в палатке посреди афганской пустыни. Вопрос корреспондента: «Многие мусульмане не поддерживают вашу версию ислама. Что вы об этом думаете?» Ответ Бен Ладена.
«Борьба есть неотъемлемая часть ислама и неотъемлемая часть нашего закона. И тот, кто отрицает любой, даже самый мелкий догмат ислама, совершает тяжелейший грех. Все, кто складывает оружие и идет на переговоры с неверными, ничего не достигнет. А те, кто рискует жизнью во славу Аллаха, те настоящие мужчины».
Вопрос корреспондента. Секретные службы нескольких стран утверждают, что вы тренируете своих боевиков на использование химического, биологического и атомного оружия. Это правда? Ответ Бен Ладена.
«Было бы великим грехом не использовать любой доступный мне вид оружия, чтобы помешать неверным нанести вред мусульманскому миру».
Корреспондент. Правительство самой могущественной страны, Соединенных Штатов, называет вас врагом номер один. Это вас не пугает? Бен Ладен.
«Ненависть к Америке – наш религиозный долг. Бог – свидетель тому, с какой радостью мы убивали американских солдат. Нас не беспокоит, под каким номером мы стоим в списке их врагов. Бог наградит нас, и именно мусульмане положат конец мифу о могуществе Америки».
На волнах Радио Свобода передача «Джихад». Ведет передачу Марина Ефимова. Что же так отвращает исламских фундаменталистов от западного мира вообще и от Америки в особенности? Вот какое объяснение дает этому историк Джим Саттон.
Немецкий военный аналитик фон Клаузевиц назвал войну политикой с применением насилия. Если использовать его образ, то нынешний терроризм – это религия с применением насилия. Часто западные интеллектуалы и сами согласны с критикой фундаменталистов, например, за то, что мы придаем такое большое значение деньгам и материальному благополучию, или за то, что попустительствуем сексуальной распущенности. С другой стороны, нас приводит в ужас жестокость их наказаний за эту самую распущенность. Или, скажем, мы категорически и принципиально не приемлем террористические акты, какими бы божественными мотивами их ни оправдывали. Исламские фундаменталисты желают пользоваться всеми техническими, научными и правовыми достижениями западной цивилизации, не принимая ее этики. И так было с начала времен. Сейчас, в 2001 году, считается новой идея Бен Ладена о замене всех секулярных правительств религиозными. Эта идея столько же лет, сколько самому мусульманскому миру.
В биографии Бен Ладена приводятся слова иранского дипломата и историка Ховейди, который пишет, что начиная с XI века борьба мусульман-фундаменталистов с прогрессом была самоубийственной. И сейчас, в 21 веке, пишет он, хотя воинствующий исламский фундаментализм может представлять серьезную угрозу для Запада вообще и для Америки в особенности, но летальным исходом эта борьба опять кончится именно для мусульманского мира. Мистер Саттон, мистер Бедолату упомянул сегодня процесс радикализации мусульман во многих регионах мира. А как насчет Америки? Есть ли тут силы, которые сочувствуют Бен Ладену и могли бы его поддержать? Ведь в Америке самое многочисленное мусульманское население после Ближнего Востока.
Исходящая от Бен Ладена опасность определяется не его силой, а его слабостью. Террористические акции его групп опасны в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Африке, то есть в мусульманских регионах, где у него есть сторонники. В самих же Соединенных Штатах он не может найти никакой политической поддержки и очень мало финансовой.
Osama bin Laden will not find political support in the United States and financial support to an even lesser extent.
Мистер Брентон.
В Америке очень давно существуют группы, поддерживающие идею тотального джихада. Эти группы очень малы, но в данном случае это не имеет значения. Как мы знаем, при нынешней технике в теракте участвуют двое-трое, а гибнут сотни. Тем не менее, как показали наши обследования, в ближайшем будущем мусульманские террористы будут совершать теракты против американских граждан, в основном не на американской территории.
Наш собственный маленький опрос провел Владимир Морозов.
Несколько интервью я взял на Atlantic Avenue в Бруклине, где расположено много ресторанов, кафе и магазинов, принадлежащих выходцам с Ближнего Востока. Один из них – владелец кафе «Фатуш», турецкий курд Сачи Сливани. Я думаю, Бен Ладен просто террорист, который прикрывается религией. Помоги Бог людям, которые его слушают, ведь они не ведают, что творят. Я, как и они, мусульманин, и мои родители тоже. Но мы мусульмане для Бога, а не для Осамы Бен Ладена. Кто он такой? Он что, Бог? Нет. Официант Ахмед Хамид работает в ресторане «Марокканская звезда». Из американских средств массовой информации мы знаем, что Бен Ладен хочет воевать с Соединенными Штатами. Но мы не знаем, почему. Может быть, Бен Ладен хороший мусульманин, а может и нет. Когда я читаю в американских газетах про мою религию, я вижу, что они ее не понимают. И я не уверен, что они говорят полную правду. В маленьком восточном кафе «Фонтан» я поговорил с 18-летним сирийцем Мухаммедом Али Наджаром. Бен Ладен прекрасный человек. Он делает то, что должен делать. Я бы хотел быть с ним. Он убивает американцев, потому что они этого заслуживают. Американцы хотят разобщить арабов. Скажите, Али, спрашиваю я, а почему вы живете здесь, а не в Сирии? Потому что люди не хотят работать в Сирии. Там нет работы. Америка переманила сюда весь мой народ. Сирия кончена, и виновата Америка, потому что они забрали у нас все деньги.
Тут любопытно привести отрывок из обзорной статьи Стива Энгельберга в газете «Нью-Йорк Таймс».
Большую часть своего личного капитала Осама бен Ладен уже истратил на свою террористическую сеть. К тому же многие его банковские счета заморожены. Тем не менее, по данным разведок, его «Аль-Кейда», как бы быстро она ни тратила деньги, немедленно получает возмещение от своих легитимных бизнесов и из частных пожертвований.
Помните, с каким сочувствием мы читали рассказ Джека Лондона «Мексиканец» про мальчишку-боксера, который давал себя бить до полусмерти ради того, чтобы заработать деньги на винтовки для революции? А в наши дни тихий пакистанец Мухаммед Мехрабан, воевавший за Талибан в Афганистане и попавший в плен, рассказал американским журналистам, что он вот так же посылал все заработанные деньги в свою ячейку «Аль-Кейды», чтобы на эти деньги сделали бомбы, начиненные нервным газом, я полагаю. Мехрабан сказал журналистам искренне и без всякой позы.
«Если меня отсюда выпустят, я останусь и снова буду драться за Талибан. Когда я погибну, то надеюсь, что Аллах признает меня мучеником за веру. Ради ислама я все сделаю. Поеду в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк и буду там убивать женщин и детей. Ради ислама».
Какие меры предлагают участники нашей передачи для того, чтобы остановить подвижников вроде Мехрабана? Мистер Бедолата?
Американское правительство относится к этой проблеме в высшей степени серьезно. В Белом доме создан специальный отдел по координации контртерроризма и по выработке стратегии. Четыре главных принципа нашей политики. Во-первых, мы не заключаем с террористами сделок, не идем на уступки, не ведем переговоров. На практике бывали, конечно, отступления от этого принципа, но в общем он соблюдается. Во-вторых, мы не оставляем их в покое и непрерывно оказываем на них давление. В-третьих, мы кооперируемся с другими странами. И, наконец, мы последовательно доводим их всех до суда. Мы не совершаем покушений, похищений, мы боремся с ними легальными путями.
Мистер Брэндон, вот сейчас как раз в Нью-Йорке начинается суд над четырьмя исламскими экстремистами, взорвавшими американское посольство в Африке в 1998 году. Какое значение вы придаете этому суду?
Конечно, это хорошо судить террориста по всей строгости закона. Многим людям это откроет глаза, даст нужную информацию. Но если наша цель – остановить террористов, а не судить их справедливым судом после содеянного, то надо действовать другими методами. Религиозных террористов-фанатиков никакими судами не проймешь и не остановишь. Они поддаются только одному сопротивлению – сопротивлению силой. Око за око, зуб за зуб. Фанатиков нельзя ни уговорить, ни переубедить, ни подкупить. К Осаме бен Ладену и его организации «Аль-Кейда» мы должны отнестись не как к разрозненным группам, а как к терроризму, у которого есть государства-спонсоры. Я имею в виду те государства, на территории которых находятся их тренировочные лагеря. И я считаю, что в числе наших методов могут быть и военные действия.
Как вы считаете, какую политику по отношению к исламским экстремистам изберет новое правительство?
Я гадать не умею, так что у меня ответа на этот вопрос нет. Ясно лишь, что будущий госсекретарь генерал Колин Пауэлл хорошо знаком с проблемами Ближнего Востока. Он там воевал. Пока он предпочитает дипломатические методы. Мы все их предпочитаем. Вопрос в том, будет ли эффективна дипломатия с группой бен Ладена «Аль-Кейда». До сих пор эти методы с ними не срабатывали.
Дело бен Ладена и его организации, пишет Иосиф Баданский, это дело религиозных фанатиков, которыми руководит ненависть, непонятная и неприемлемая для человека западного мира. Каждый из них готов на лишения и на смерть ради того, чтобы вернуть ислам назад, на правильный с их точки зрения путь, даже если для этого потребуется повернуть вспять ход истории. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Джихад». В программе участвовали Рая Вайль и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». К как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радио новости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».